Победа Церкви. Это четвертая и последняя беседа из нашей серии на тему «Враги, с которыми мы сталкиваемся». Мы — это, конечно, народ Божий, Церковь Иисуса Христа. В предыдущих двух беседах я рассмотрел те два явления, которые являются сегодня двумя главными врагами Церкви. Во-первых, это волшебство. Во-вторых, дух или сила Антихриста. Я дал определение волшебству как универсальной религии падшего человечества, такого средства, при помощи которого люди на протяжении всех веков пытались связаться с сатанинским царством мятежных ангелов Поднебесье, поклоняясь им как богам каким-либо образом. Антихрист — это другой вид духовной силы, который проявляется только там, где сначала было проповедано Евангелие Иисуса. Я подчеркнул, что слово «анти» имеет два значения. Прежде всего, против, во-вторых, вместо. И давление духа Антихриста направлено против Иисуса, истинного Мессии, чтобы вытеснить его, а затем поставить на его место лжемессию. И я сказал, что эта духовная сила действует очень активно в современной церкви. Я также попытался нарисовать вам небольшую картину окончательного, я верю, проявления духа Антихриста, Антихриста-зверя. Теперь я хочу перейти от негативного к позитивному. В этой последней беседе я хочу рассмотреть победу церкви. Я попытался кратко описать тех главных врагов, с которыми мы сталкиваемся, с той целью, чтобы показать, как мы можем подчиниться Богу и победить этих врагов при помощи тех средств, которые Он приготовил. Прежде всего, как я думаю, нам надо понять следующее. Все обетования, которыми завершается Библия, все обетования книги Откровения, окончательного откровения Иисуса и Его Церкви, все позитивные обетования, они только для тех, кто побеждает. Для терпящих поражения обетований нет. Павел сказал: «Не будьте побеждаемы злом, но побеждайте зло добром». Я верю, что у нас только два выбора. В конечном итоге мы либо побеждаем, либо терпим поражение. Третьего не дано. И для тех, которые позволяют себе терпеть поражение, нет никаких позитивных обетований. Во второй и третьей главах книги Откровения записаны слова Иисуса, которые Он сказал каждой из семи церквей. И все последние обещания для каждой церкви — это для тех, кто побеждает. Для тех, кто не побеждает, нет обетований. Нам нужно очень серьезно подойти к этому. Бог предусмотрел для нас победу. Он ожидает от нас, чтобы мы побеждали. Это суммируется в одном стихе, в конце книги Откровения, в главе 21, стих 7. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». И так победителю достается все. А тот, кто не побеждает, не получит ничего. Это тотально. И с одной стороны, и с другой стороны, думаю, что одним из самых великих обманов, которые сатана навязывает Церкви Христовой, это то, что где-то есть середина. Я не совсем побеждаю, но я не хочу соглашаться с тем фактом, что я побежден. Не думаю, что в Новом Завете есть намек на такую серединочку. Итак, речь идет о победителях. В церкви постоянно возникают новые группировки, которые провозглашают себя победителями. В течение моего христианского опыта, которому уже почти 50 лет, я бы мог назвать две или три такие группы. Вот что я хочу сказать вам. Если вы встретитесь с группой, которая говорит вам, если ты хочешь быть правым, присоединяйся к нам, то будьте уверены в одном. Если вы присоединитесь к ним, вы ошибетесь. Ни у кого нет монополии на победу. Это не ярлык. Это не учение. Это жизнь. И сейчас мы обращаемся к победителям, тем, кто убежден на основании веры в Писание Иисуса, что победить можно. И прежде всего, имея дело с сатанинскими силами, надо понять очень существенную вещь. Иисус, благодаря Своей смерти и воскресению, уже вознес сатане полное, постоянное, окончательное и необратимое поражение. Если вы не понимаете этого, то у вас нет оснований для победы. Позвольте мне повторить это еще раз. Полное, постоянное, окончательное, необратимое поражение. Изменить это положение вещей сатана не может. И когда Иисус умер, Он сказал «совершено». И это таки завершено. К тому, что Он сделал, не надо ничего добавлять и ничего нельзя убавить. Об этом очень ясно говорится к Колоссянам, глава 2, стихи 3, с 13 по 15. Это непростые высказывания. Я бы мог провести остаток этой беседы, пытаясь объяснить, что же они означают, но я не стану делать этого, я просто хочу высветить в этих главное. Колоссянам, глава 2, начиная со стиха 13. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил Бог Отец вместе с Сыном Иисусом Христом, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Давайте начнем с последнего стиха. Начальства и власти, о которых здесь идет речь, те же самые, которые мы ранее увидели к Ефесянам, глава 6, стих 12. «Наша борьба против начальств и властей различных уровней и порядков сатанинского царства. Вот против чего мы сражаемся. Но нам нужно понять, что Иисус уже нанес полное, публичное поражение». Здесь использовано слово «восторжествовал». И вам нужно понять, что такое торжество, триумф. Это часть культурного наследия Римской империи, когда римский генерал, добившийся особой победы на войне, возвращался в Рим, римский сенат устраивал для него триумф. Его помещали на колесницу с белой лошадью и вели по улицам Рима. И все римляне выстраивались на улицах, аплодируя ему. Позади него были все свидетельства его победы. Те правители и начальники, которым он нанес поражение, шли за ним в цепях. За ним вели великое множество военнопленных, а в некоторых случаях даже диких животных с завоеванных территорий, таких животных, которых римляне, может быть, никогда и не видели. Это был триумф. Это не достижение победы, это празднование победы, которая уже достигнута. И Павел, используя этот язык, говорит, что благодаря своей смерти и воскресению Иисус был помещен в триумфальную колесницу и показан невидимому миру, и вслед за ним были все силы сатаны в цепях. Это тотальная победа. Завоевав эту победу, Иисус сделал для нас две вещи. Я могу остановиться на них только кратко. Первое относится к прошлому. Мы должны помнить, что великим оружием сатаны против нас является чувство вины. Если ему удается навязать нам чувство вины, мы ему не пара. Но в своей победе Иисус разобрался с чувством вины. Прежде всего, относительно прошлого, Он сделал так, чтобы все наши прежние грехи были прощены. Сказано, простив нам все грехи. Слово «все» очень важно. Маленькое слово «все», оно очень много означает. Нам нужно верить, что все совершенные нами грехи прощены. Если у нас есть хоть один непрощенный грех, это рычаг, который сатана может использовать против нас, чтобы смутить нас и лишить силы. Следующее более сложное, я скажу это коротко. Иисус отменил закон Моисеев как средство достижения праведности пред Богом. Но Он не отменил его как часть Слова Божьего или часть истории Израиля. Он вовсе не отменил всех уроков, которые мы получаем через закон Моисеев, но отменил закон Моисеев как требование для достижения праведности пред Богом. Когда закон был необходим, то всякий раз, когда мы хотели провозгласить праведность, Он вставал и показывал на какую-то заповедь, обряд, которым мы не подчинялись, и говорил: «Вот так-то у тебя нет права приблизиться к Богу». Но когда Иисус умер на кресте, Он положил конец этому аспекту закона. Писание говорит об этом очень ярко. Он пригвоздил его ко кресту. Итак, если мы проходим через крест, мы не под законом. Теперь наша праведность не зависит от соблюдения заповедей. Она зависит от веры. Мы оправданы, стали праведными благодаря вере. Это всегда так ясно для меня на основании подхода Иисуса к Петру. На последней встрече Иисус сказал Петру: «Ты отречешься от меня 3 раза до рассвета». Потому что Петр сказал, что он этого не сделает. Но вы знаете, что так оно и случилось. Затем Иисус сказал: «Но я молился о тебе не о том, чтобы ты не отрекся от меня, но о чем? Чтобы не оскудела вся вера твоя. Если не можете продолжать верить, ваша вера выведет вас. Поэтому никогда не оставляйте своей веры. Пусть ничто, ни неудача, ни обвинение, ничто не заставит вас оставить своей веры в то, что Иисус умер вместо вас, понес ваши на грехи, стал жертвой за грех для вас и предложил вам одежды своей незапятнанной праведности. Знаете, что такое быть оправданным? Это не является частью моей проповеди, но это важно. Это юридическая фраза. Вы стояли перед небесным судом, и суд вынес свой вердикт. И этот вердикт звучит так: невиновен. Чудесно? Невиновен. Сатана не может говорить все, что угодно. Ты можешь показывать все свои грехи, все неудачи и все несоответствие, и я соглашусь с тобой. И я даже могу рассказать тебе то, чего ты не знаешь. Но небесный суд сказал: невиновен, меня посчитали праведным, сделали праведным, оправдали, как будто я никогда не грешил. И когда вы занимаете такую позицию, вы больше, чем победитель сатаны в том сражении, которое уже выиграл Иисус. Если мы будем опираться на что-то иное, мы никогда не одержим победы. Единственным основанием является крест. И лишив сатану его орудий против нас, а главным из них является чувство вины, Иисус нарядил нас таким оружием, которым мы можем поражать сатану. Это вторая часть. 2 Коринфянам, глава 10, стихи 3, 4 и 5. Руфи и я совершаем это исследование, и я думаю, что мы сделаем это вместе. У нас есть целый ряд мест из Писаний, примерно 50, которые мы провозглашаем как часть нашей духовной борьбы. И вот здесь одно из них. «Ибо мы, хотя во плоти, не по-плотски воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вот это победа, не правда ли? Видите, наше оружие не плотское. Какое же оно? духовное. Другими словами, мы не пользуемся бомбами, танками, ружьями, потому что мы сражаемся с бестельными существами, а они бесполезны. Но вместо этого физического, материального оружия нам дано духовное оружие, которым мы можем воспользоваться. И вот для чего мы используем его? Для разрушения твердынь. Чьих твердынь? Сатанинских, правильно? В следующем стихе есть разные варианты перевода. Вы не можете встретить аргументы, замыслы, мысли, размышления. Речь идет об уме и мыслях. И так мы обнаружили поле битвы. Очень важно знать поле битвы. Это ум. Кто из вас понимает это? Большинство проблем, которые вы имеете как христиане, сосредоточены в области ума. Пусть это не обескураживает вас. Вот где идет война, но нам дано победное оружие. Мы можем свергнуть твердыни сатаны или его препоны, или крепости. Видите ли, сатана строит крепости в уме мужчин и женщин, чтобы помешать им иметь способность принять истину Евангелия. И мы можем действовать с помощью того духовного оружия, которое Бог дал нам. Молитва, проповедь, хвала и так далее. Они разрушают эти твердыни и открывают путь для Слова Божьего. И это Слово спасает людей, изменяет их. В последующей беседе мы рассмотрели, например, две антихристианские силы – иудаизм и ислам. В обоих есть конкретные твердыни, которые нужно испровергнуть. Твердыни в еврейском уме – это «если я поверю в Иисуса, я больше не буду евреем». Вы можете и не знать этого, но это наисильнейший барьер, который мешает им принять истину об Иисусе. Мусульманское твердыня. Богу не нужен сын. Сына Божия не существует. И если вы хотите успешно достигнуть или евреев, или мусульман, вам нужно воспользоваться этими духовными оружиями, чтобы разрушить эти твердыни, прежде чем удастся произвести на них впечатление. Итак, у нас есть оружие для победы. Обратите внимание, что конечная цель – это принести все мысли в послушание Христу. Это тяжелое задание. Прежде всего, нам нужно высвободить умы людей от лжерабства сатаны. А затем нам нужно привести их умы в послушание Иисусу. Это чудесно, не правда ли? И у нас есть для этого оружие. Но сегодня я не стану говорить об этом оружии. Я уже много говорил на эту тему в прошлом. Я хочу остановиться на определенных основных требованиях, если церковь хочет быть победоносной. Я рассмотрю их кратко. У меня набралось 7 требований. Возможно, у вас получится 8 или 6. Но при моей подготовке к проповеди, если я дохожу до цифры 7, я обычно останавливаюсь. Давайте обратимся к Матфею, глава 12, стих 25. Это очень важное заявление Иисуса. И я боюсь, что церковь слишком часто игнорировала это. Иисус сказал, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Мы говорили о Царстве Божьем. Но если Царство Божие разделится само в себе, оно не выиграет. Поэтому главным образом сатана пытается разделить нас. Добился ли он успеха? К сожалению, я вынужден признать, что он добился. Мы должны всячески противостоять разделению. Это не означает, что мы автоматически начинаем объединяться со всеми и во всем, что называется христианством, но это означает, что там, где люди являются истинными верующими в Иисуса, согласно Писанию, и где они посвятили себя тому, чтобы любить Его и служить Ему, мы должны признать таковых, как братьев и сестер, и мы не должны допускать того, чтобы между нами и ними возникали ненужные преграды. Нам с Руфью приходилось работать, я не знаю, со сколькими разными миссиями и людьми по всему миру. И в основном я могу сказать, что у нас нет проблем в общении с ними. Думаю, что главной причиной это является то, что и они, и мы посвятили себя на нечто позитивное. Мы посвятили себя на выполнение заповеди, данной от Матфея, 24 глава, стих 14, «И проповедано будет сие Евангелие Царствования во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы верим, что на нас лежит ответственность за подготовку пути для Господа через провозглашение Евангелия Царствия всем народам. И где бы мы ни встречали тех людей, чьей главной целью является исполнение этой заповеди Писания, то хотя бы мы могли и не знать их раньше, но через 10 минут мы чувствуем себя, как будто бы их знали всю жизнь. Поэтому давайте не заострять внимание на отрицательном, давайте сосредоточимся на положительном. Вы убедитесь, что там, где люди действительно преданы молитве, ходатайству или евангелизму, барьеры разрушаются. Там, где люди связаны церковной структурой и программой, там обычно являются проблемы. Поэтому прежде всего мы должны охранять себя от разделения. Это нелегко. Конечно, мы не знаем всех ответов, но когда мы уделяем этому вопросу важное внимание, я думаю, мы ближе к нашей цели. Итак, нашей второй задачей является, и это очень важно, знать и провозглашать все Слово Божие. Теперь я хочу обратиться ко второму Тимофея, потому что мне кажется, что это картина последнего времени. Начнем с первого стиха, второго к Тимофею, глава 3. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Вся эта третья глава посвящена тем вещам, которые будут характерны для последнего времени. Прежде всего, указывается на картину общей деградации, человеческого характера и поведения. По мере того, как время подходит к концу, Павел перечисляет 18 основных моральных и этических пороков, которые будут характеризовать человечество в конце этого времени. И корнем всех них является эгоизм. Любовь к самому себе, любовь к деньгам и любовь к удовольствиям. Я не знаю других трех слов, которые бы лучше описали состояние нашей современной цивилизации. Любовь к самому себе, любовь к деньгам и любовь к удовольствиям. Все остальные входят сюда же. Нашим великим врагом является эгоизм. Нам нужно помнить об этом, потому что тот факт, что мы не наркоманы, не алкоголики, не прелюбодеи, вовсе не означает, что мы отделены от мира. Единственное, что отделяет на самом деле, это бескорыстие. И мне кажется, что многие морально устойчивые, живущие хорошей жизнью посетители церкви, в основном исключительно эгоистичные люди. Это номер один. И нам нужно понять, что не это отличает церковь сегодня. Отличительной чертой церкви является бескорыстие через посвящение себя Богу и человечеству, чтобы служить и быть слугами. Затем Павел называет разные другие симптомы последнего времени, и мы, возможно, вернемся к ним позже. Но очень ясно указывает на колоссальный взлет оккультизма, что, опять-таки, очень характерно для нашего времени. А затем он подходит к тому, что, я верю, является ответом Божьим, конец главы 3, начиная со стиха 16. «Все Писание богодухновенно». Какая часть Писания? Все в нем. И вы уверены в этом сегодня? Многие больше в этом не уверены. Есть много таких проповедников, которые считают, что их задача является выравнивать Слово Божие, издание Библии, обнаружение того, что нам нужно изменить. Я так не считаю. Все Писание богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления и праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И это понимаю так, что для того, чтобы народ Божий был полностью приготовлен, ему должна быть представлена вся библейская истина, а не просто отдельные отрывки. Вам нужно знать, что в книге Эзры, что и чему учит Амос. Вам нужно понимать послание к Филимону, потому что все они нужны, чтобы вы были полностью оснащенными. Может быть, вам придется проводить гораздо меньше времени перед телевизором для того, чтобы быть полностью оснащенным, потому что это работа на полную ставку, быть полностью подготовленным для христианского служения. Теперь помните, что деление на главы было сделано не Павлом, и мы прочитаем, что Павел говорит в следующей главе, в первом стихе, «Итак, заклинаю тебя». К чему относится «итак»? Когда вам встречается «итак», вам нужно найти, чему оно подводит вывод. По причине того, что он сказал в конце третьей главы, он произносит эту исключительно серьезную клятву. Послушайте. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет сидеть живых и мертвых, в явлении Его и Царстве Его, разве можно обратиться более серьезно? Как будто это в присутствии Божьем и в свете того факта, что всем нам предстоит ответить пред судным престолом Иисуса, когда Он придет. Итак, что же надо делать? Проповедуй Слово». Давайте скажем это вместе. «Проповедуй Слово». «Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Позвольте мне задать вам откровенный вопрос. Вы не нужно отвечать. Кто из вас идет в церковь в воскресенье утром, ожидая обличения, запрещения и назидания? Некоторые из вас больше бы не вернулись в церковь, если бы с вами так поступили. Но если служитель станет делать свое дело, то именно это с вами и произойдет. Как это соответствует тому времени, в котором мы живем? Ибо придет время, и я верю, что оно наступило, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху и от истины отвратят слух, и обратятся к басням, думая, что это заметно в Западной Церкви. Есть много-много христиан, которым нужны новые учения, новые откровения, что-то новое, чтобы щекотало их и возбуждало их. Но не это нам нужно делать. Нам нужно проповедовать Слово. И Павел так заканчивает. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое». Я думаю, что сейчас, как никогда раньше, важно крепко придерживаться абсолютной истины и авторитета Писания. На него нападают и под него подкапываются во многих совершенно неожиданных местах. Те движения церкви и группы, которые раньше считались здравыми по вере, сдвинулись с этого основания за последние десятилетия. Позвольте мне теперь процитировать Павла в Деяниях, 20 глава, стих 27. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». На меня производит впечатление слова «не упускал», потому что подразумевается, что есть много такого, что стремится помешать провозглашению всей воли Божьей, не так ли? Общественное давление, финансовое давление, деноминационное давление. Если вы хотите быть популярным, то легче всего этого достигнуть, не провозглашая весь совет Божий. Но помните, что в конце концов мы ответим пред Богом. Павел говорит: «Чист я от крови всех». Думаю, что он опирался на Слово Божие в Иезекииле: «Я поставил тебя стражем народу твоему. Если придет беда, и ты предупредишь их, и они не послушают, то они погибнут, но ты спасешь душу свою. Если же придет беда, а ты не предупредишь их, и они погибнут, то кровь их взыщу с рук твоих». Думаю, что поэтому Павел сказал: «Я чист от крови сих, ничья кровь не взыщется с меня, потому что я не упустил провозглашать вам весь совет Божий». Третье требование, очень важное, как мне кажется, указано в 1 Петра, глава 5, стихи 5 и 6. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Теперь, когда мне за 70, я могу сказать сердечный аминь на это. Но на этом не заканчивается. Вот что говорится всем, то ли вам 70, то ли вам за 50, или меньше 20, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием. В последнее время в церкви много говорилось о подчинении, и я верю, что на подчинение есть библейское основание. Я подчеркиваю многим людям, что в подчинении главная подчиняемость. Можно быть смиренным, даже если ты не в подчинении. Это скорее отношение, чем правило. Петр говорит: «Облекитесь все смиренно мудрием». Эта метафора означает: наденьте на себя одеяние смирения. И то слово, которое означает здесь одеяние, это такой передник, который носили только рабы. И если вы надевали такой передник, то все знали, что вы раб. Поэтому он говорит: наденьте такой передник, отношение смирения, которое показывает, что вы раб всех, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Я всегда указывал людям, что смирение – это не то, что Бог сделает для нас. Бог никогда не говорит: «Я сделаю тебя смиренным». Он всегда: «Смирись». Это решение. И мы должны сделать это сами. И потом, если вам интересно, в книге Эзры, глава 8, стих 21 и 23, есть примечательный пример того, как нам смириться. Эзре и группе изгнанников, возвращавшихся из Вавилона в Иерусалим, предстояло очень опасное путешествие, на которых у них ушло, как мне кажется, 4 месяца. Они взяли с собой все драгоценные сосуды храма, своих жен, детей, но Эзра отказался, чтобы их сопровождал военный эскорт персидского монарха. Он сказал: «Мы доверимся Богу». Ему пришлось это сделать, потому что он засвидетельствовал, что Бог защищает тех, кто служит Ему. Видите, одним из благословений и засвидетельствований является то, что когда ты становишься свидетелем, тебе надо жить согласно этого свидетельства. Поэтому он попросил группу солдат и всадников, но сказал: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя». И это библейский подход. У меня нет времени останавливаться на этом, но одним из способов смирения является пост. Давид сказал в Псалме 34, стих 13: «Изнурял, смирял постом душу мою». Для чего нашей душе нужно смирение? Потому что наше эго высокомерно и самолюбиво. Оно говорит: «Я хочу, я думаю, я чувствую, я важная персона. Посмотрите на меня». И это должно смириться пред Богом, прежде чем Он может добиться своих целей в нашей жизни. Когда я говорю об этом, мне всегда вспоминается судья из Вашингтона, округ Колумбия. Это было много лет тому назад. Он услышал, что я учил о посте. Он христианин и решил попоститься. У него был ужасный день. Всякий раз, когда он проходил мимо ресторана или кондитерской, его рот наполнялся слюной, а желудок стонал, ему хотелось войти. Но он завершил день, не нарушив пост. Затем вечером он прочитал лекцию своему желудку, сказав: «О, желудок, ты сегодня вел себя очень плохо и доставил мне много хлопот. Я накажу тебя и попощусь еще и завтра». Так вот, как мы должны поступать с нашим самолюбием. Нам нужно подчинить его воле и совету Божью. Я действительно верю, что те христиане, которые не учатся поститься на библейских принципах, не смогут претворить полную победу Божью. Даже Иисусу это было нужно. Он начал свое служение 40-дневным постом. Вы думаете, что вы более развиты, чем Иисус? Он не сказал своим ученикам: «Если вы поститесь». Но когда вы поститесь? Говоря о посте в главе 6 от Матфея, он использовал точно такой же язык, как и в молитве. Если он ожидает, чтобы вы молились, точно так же он ожидает, чтобы мы постились. Вы сами должны определиться, а также узнать от Духа Святого, как и каким образом вам это делать. Но я отмечу, что мы с Руфью не осмелились бы продолжать свое служение здесь, если бы постоянно не постились, по той причине, что мы бросаем открытый вызов всем основным силам сатаны в сегодняшнем мире. Нам нужна всякая помощь, которую только можно получить от Бога. У меня есть небольшая книжка под названием «Как успешно поститься». Также у меня есть недельная радиопрограмма по посту, и я сейчас не буду тратить на это время, но если вам это интересно, вы можете достать это. Продолжим. Следующее, что мы должны сделать, это облечься во всеоружие Божие. Нам нужно обратиться к Ефесянам, глава 6. Сразу же после 12 стиха, где речь идет о царстве сатаны в Поднебесье, Павел говорит в стихе 13. «Для всего примите всеоружие Божие». И обратите внимание, что вам нужно принять его, оно не растет на вас. Бог не надевает его на вас, вам нужно взять его. Павел обращался к таким же христианам, как мы с вами, но он возлагал на них ответственность за взятие оружия. И если вы посмотрите на список этого вооружения, мы бегло остановимся на нем. В стихе 14 «Пояс истины, броня праведности», стих 15 «Обувь готовности благовествовать», стих 16 «Щит веры», стих 17 «Шлем спасения», «Меч духовный». Если вы проанализируете это, то вы совершенно защищены с ног до головы, кроме одного участка, и это спина. И если вы повернетесь своей спиной, то защиты нет. И об этом важно помнить. Но это не полный список. Там 6 наименований, а хорошее библейское число – это 7. И следующее же, столь же важное, как и все прочие стихи, это 18-й. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». Мне кажется, именно Чарльз Уэлсли учил об оружии всей молитвы. И действительно, всякая молитва – это то оружие, которым мы достигаем небеса и атакуем сатанинское царство в самой его основе. Остальные виды вооружения в основном защитные. Но вся молитва, если вам это угодно, это наша межконтинентальная баллистическая ракета. Она может попасть в любую цель, в любом месте, если мы правильно сделаем наводку. Следующее, что нам нужно сделать, это осознать нашу потребность в сверхъестественной силе Божьей. И я подчеркиваю слово «сверхъестественное». Христианство – это религия сверхъестественного. Однажды я просматривал книгу «Деяний», анализируя, что бы случилось, если бы я устранил все сноски на сверхъестественные проявления. Это не просто внутреннее сверхъестественное переживание, но видимое явление – то, что воспринимается органами чувств. В книге «Деяний» 28 глав, и в конце я сделал вывод, что ни одна глава из 28 не останется без изменений, если мы удалим сверхъестественное. И это единственное свидетельство по Писанию, как Церковь должна действовать. Мы не можем достичь результатов и исполнить волю Божью, полагаясь только на свои естественные особенности. Нам нужна сверхъестественная способность от Духа Святого. И одной из главных форм таких способностей являются сверхъестественные дары Святого Духа, которые перечислены в 1 Коринфянам, глава 12. Мы не станем читать оттуда, но просто обратим внимание на одно высказывание Павла, которое, как мне кажется, важно. Оно подводит итог всему, что я говорил. 1 Коринфянам, глава 4, стих 20. 1 Коринфян, глава 4, стих 20. «Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Это не богословие. Богословие на своем месте. И дело не в доказательствах, не в интеллектуальных доводах. а в проявлении сверхъестественной силы Божьей. Я бы хотел остановиться на словах Павла в 1 Коринфянам, глава 2, это две главы назад. Первые 5 стихов. 1 Коринфянам. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Помните, что я сказал о послании Галатам, глава 3, что волшебство заменяет в церкви Иисуса Христа распятого? Павел сказал, вот что меня интересует. Иисус Христос распятый. Недавно я проповедовал в одном собрании в Иерусалиме, где было много-много евреев. Я подчеркнул им, что евреи очень высоко ценят знания. А вот еврей, который говорит, я не хочу ничего знать, это очень необычно. Кроме Иисуса Христа и Его распятого. Почему? Павел сказал, «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Его никак нельзя было назвать впечатляющим оратором. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Духа с большой буквы. Святой Дух. Это была сила, в этом был секрет Павла. Почему Дух Святой свидетельствовал о его служении проявлением силы? Потому что он сосредоточился на распятом Иисусе Христе. Можно произносить всякие элегантные проповеди о теории, цитировать всяких докторов и личностей, и Дух Святой утомляется, но когда вы начинаете превозносить распятого Иисуса, Он говорит, «Я засвидетельствую этим словам». Я верю, что это первостепенная нужда церкви сегодня, особенно здесь, у нас в стране, где так много мусульман. Знали вы об этом? Миллионы мусульман. И достичь мусульманского мышления можно только через проявление сверхъестественного. И у нас есть возможности. Вместо того, чтобы нам идти к ним, они пришли к нам. Мы не могли пойти в их страны и провозгласить Евангелие, потому что нас посадили бы в тюрьму или убили. Но Бог устроил так, что они пришли к нам. Что же церкви делают по этому поводу? Церкви пора подняться и сказать... Мы им покажем, что Иисус жив. Я иногда говорю, я это говорю вам бесплатно, этого нет в моем списке. Но это правда. Давайте снова на минуту обратимся ко 2 Тимофея, глава 3. Я просто хочу кое-что подчеркнуть. Помните, речь идет о последнем времени. Это тема всей этой главы. И в стихе 8 он говорит, «Как и они, и Амри противились Моисею, оба были египетскими волхвами, они противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось». Итак, Павел говорит, что то соперничество, которое имело место между Моисеем и египетскими волхвами при дворе фараона, повторится в наши дни, между слугами Иисуса Христа и служителями оккультизма. И дело решит не богословие. Это состязание в силе. Чья сила больше? И помните, что у египетских волхов было много силы. Они смогли повторить первые 3 чуда Моисея. Они смогли превратить свои жезлы в змей. Они смогли превратить воду в кровь. Они смогли вызвать жаб из реки. Все это было сверхъестественно. Но когда Моисей пошел дальше, они сказали, «Это перст Божий. Мы исчерпали все свои возможности». Я не знаю, что вы вообще думали о Моисее. Мне особенно нравятся Моисей и Араон. Они пришли с жезлом, и фараон сказал, «А ну-ка, ребята, покажите, на что вы способны». И, как мне кажется, это был фараон, который бросил жезл, и тот превратился в змею. Поразительно, что на фараона это не произвело особого впечатления. Поэтому он сказал своим волшебникам, «Можете ли вы это сделать?» Они сказали, «Можем». Они бросили свои жезлы, и те превратили в змей. Но что же еще случилось? Змея Моисея съела змей волхвов. Я не знаю, задумались вы об этом, что последовало дальше. Волхвы ушли без жезлов, а жезл Моисея стал намного толще и сильнее. Именно так и будет, понимаете? Это случится. Чей жезл победит? Люди не соглашаются со мной, и иногда я говорю, давайте не будем спорить. Давайте бросим наши жезлы и посмотрим, чья змея победит. И все дело именно в этом. Дело не в аргументах. Все дело в проявлении. Это все, что нужно. И особенно в дарах Духа нам нужны три дара откровения. Слово мудрости, слово знания и развлечение духов. Слово знания показывает нам действия сатаны, как он действует в сверхъестественной сфере. Слово мудрости показывает нам, как противостать его действиям и нанести ему поражение. А развлечение духов показывает нам, как нам предстоит столкнуться с бесовской силой и деятельностью. Нам это очень нужно в церкви сегодня. Давайте продолжим. Следующий, шестой пункт в моем плане. Мы должны применять силу торжествующей хвалы и дерзкого провозглашения. И у меня есть любимое место в Писании у Иеремии, глава 31, стих 7. Иеремия, глава 31, стих 7. Это касается восстановления Израиля в эти последние дни. «Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Якове и восклицайте пред главой народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля». Здесь упоминается три вида оружия или три вида деятельности, которые нам очень важно понять. Это хвала, провозглашение и молитва. Молитва — это говорение «Спаси, Господи, твой народ, остаток Израиля». Господь провозгласил, что спасет остаток Израиля. Вы бы могли сказать, что Он может сделать это и без нашей молитвы. Но в другом месте Бог говорит, «Я не сделаю, пока меня не попросят об этом, понимаете?» Молитва — это наш вклад в исполнение Божьих целей на земле. И как кто-то заметил, Бог решил нуждаться в нас. Он мог бы сделать это без нас, но этого не сделает. Но молитва — это не просто думать о том, что нам нужно, и попросить об этом. Молитва — это обнаружение, откровение цели Божией в Писании и моление за осуществление этой цели. Это прекрасно суммируется в словах Девы Марии. Когда ангел сообщил ей обещание, она сказала, «Да будет по слову твоему». Это самая могучая молитва, которой только можно молиться. Павел сказал, Бог может сделать несравненно больше всего того, что мы просим. Или о чем помышляем. Как? Исполняя свое слово. То, что Бог пообещал в своем слове, намного превосходит то, что мы можем попросить или помыслим своим природным умом. Итак, молитва — это не подход к Богу со своим списком нужных покупок. Это разумное обнаружение целей Божьих и затем сообразовывание с этими целями. И на это нужно терпение. Есть такое, о чем мы с Руфью молились десятки лет. Они еще не осуществились. Когда такое случается, то выясняется, молишься ты в вере или в неверии. Потому что если ты молишься в неверии, ты скажешь, я молюсь уже 10 лет, и ничего не случилось. Но если ты молишься в вере, ты скажешь, за 10 лет ответ на молитву ближе, чем это было, когда я начал молиться. Иисус сказал, должно всегда молиться и не унывать. Думаю, что мы с Руфью поняли, что это одно из величайших испытаний и оттачивающих средств воспитания христианского характера. Это постоянство в молитве, обнаружение воли Божьей и прошение Бога сделать то, что Он сказал, что сделает. И затем хвала. В Псалме 101, заложим из Иеремии 31, мы, возможно, вернемся. Псалм 101 – это опять-таки пророчество о восстановлении Сиона и в конце этого времени. Стих 19. После пророчества о становлении Сиона напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Я верю, что это относится к нынешнему времени восстановления Сиона. Бог творит людей исключительно целенаправленных. Делать что? Хвалить Его. Правильно. Он как будто говорит: «Ну, мой народ был так медлителен все эти века и не хвалил меня так, как я этого хочу. Поэтому я создам особых людей, чтобы они хвалили меня». И я думаю, что харизматическое движение – это начало этого процесса. Мне кажется, в харизматическом движении много слабостей и неудач, но они выявили новый уровень хвалы. По крайней мере, мы увидим краем глаза, какой может быть хвала и как важно хвалить Бога. В Псалме 8 Давид говорит: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». На иврите вместо хвалы стоит сила, и когда Иисус процитировал это от Матфея 21 стих 9, Он заменил силу на хвалу. Так что же является силой народа Божьего? Хвала. Чего она достигает? Она делает безмолвным кого? Врага и мстителя. Для чего мы должны заставить молчать сатану? Что он все это время делает? Обвиняет нас. Вы можете сказать: почему Бог не запретит сатане обвинять нас? Потому что Бог сказал: «Я дал вам средство остановить сатану. Если вы научитесь хвалить меня так, как я этого хочу, это заставит сатану замолчать». Некоторое время тому назад я проповедовал в Лозанне через переводчика французского. Я цитировал, и это цитировалось на французском. И я понимаю французский. Поэтому меня поразила фраза: «Хвала закрывает уста врагу и мстителю». Какое прекрасное откровение, что мы можем преградить уста сатане. Мы можем сказать ему: «Замолчи!» Разве это не великолепно? Как мы это делаем? Хвалой. Если бы только люди, только народ Божий научился хвалить его и проводить часы, восхваляя его, от чистого сердца и с честными намерениями, не пытаясь выкрутить руку Божью, но хваля его, потому что он достоин хвалы, то вся атмосфера вокруг изменилась бы, сердца людей открылись бы. Те темные силы, которые сковывают мужчин и женщин, были бы потрясены и изгнаны. Говорю вам, мы только подошли к берегу того могучего океана, который является силой хвалы. И возвращаясь к Иеремии, глава 31, провозглашение, Бог начал обращать внимание наше с Руфью на этот вопрос по-новому за последние несколько лет. Видите ли, провозглашение – это фактически деятельность глашатая. В Новом Завете слово для обозначения проповедника – то же самое слово, что и глашатай. Павел говорит, что Бог сделал его учителем, апостолом и глашатаем, провозгласителем. И с тех пор, как я начал свое радиослужение, я все больше и больше вижу, чего можно достичь благодаря провозглашению истины Слова Божия. Одной из сильных сторон ислама, так как мы говорили об исламе, является то, что уже более 13 веков 5 раз в день из мечети провозглашается об Аллахе и Мухаммеде. И это навело такую тьму на те народы, и если вы это не почувствовали, вы и понятия не имеете, насколько это сильно. Что это? Это сила лжепровозглашения. И нам нужно победить эту силу, силой истинного провозглашения. Нам нужно провозглашать истину. Как вы заметили, у нас в Руфью целый набор мест из Писания, которые мы используем для провозглашения. И мы провозглашаем их несколько раз в неделю. Давайте обратимся к Второзаконию, стих 25, глава 33. Просто чтобы показать вам небольшой пример. Когда мы провозглашаем их, то мы меняем библейское «ты» на «мы». железо и медь, запоры наши, как дни наши, будет умножаться богатство наше. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь нам и во славе Своей на облаках. Прибежище наше, Бог древний, и мы под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица нашего и скажет: «Истребляй!» Еще один стих. 2 Коринфянам, глава 9, который является основанием нашей веры для финансового обеспечения нашего служения. Бог же силен обогатить нас всякую благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Когда вы говорите это каждый день, то как же бояться, что чего-то не хватит? И обратите внимание, что это благодать. Я подчеркиваю это. Это не нужно забывать. Этому нужно верить. Мы подошли к последнему требованию для церкви, чтобы ей быть победоносной. Откровение, глава 12, стих 11. Многие из вас знают это место. Они, верующие на земле, победили его. Кого его? Сатана. Вы должны понять, что мы в открытом сражении с сатаной. Очень ясно. Они победили его, и точка. Это конфликт лицом к лицу. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили душу своей даже до смерти. Это еще один пример провозглашения, и я так учу. Это означает, что мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что говорит Слово Божие, о действии крови Иисуса для нас. Мы провозглашаем это. У меня есть провозглашение из 7 пунктов, но у нас нет времени на это. Когда вы провозглашаете, побеждаете сатану, можно быть определенным человеком определенного склада, об этих людях сказано, не возлюбили души своей даже до смерти. Что это означает? Вот что. Для них более важно исполнять волю Божью, чем оставаться в живых. Что это такое? Это посвящение. Сатана не боится половинчатых христиан. В конце концов, он может изнурить их. Но те, кто готовы умереть, нежели чем отречься от Господа или отказаться от своего свидетельства, те победители. Аминь. Давайте помолимся в завершение. Давайте помолимся за церковь, включая нас самих. О Боже, мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово так прояснило для нас об условиях победы и более всего о славной возможности победы. И мы хотим исповедать, Господи, наши грехи и наши недостатки, то, что мы так часто не верили Тебе и не слушались Тебя. Господи, мы сожалеем и просим Тебя простить нас от самих себя и от имени всей Церкви Иисуса Христа. И мы молимся, Господи, чтобы Ты помог нам силой Твоего Святого Духа соблюсти условия для того, чтобы быть победителем во славу Твою, во имя Иисуса. И весь народ Божий скажет: «Аминь».